Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о теневой экономике. Росстат оценил размеры этой самой теневой экономики России в 2017 году. Много времени ушло у Росстата, но вот сейчас они говорят о цифрах 2017 года. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 триллиона рублей или 12,7% ВВП. При этом есть отдельное уточнение, что доля теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы в рыночных ценах не меняются. Высока, говорят, доля неучтенной экономики, особенно в недвижимости. А что делать со скрытыми секторами экономики? Нужно ли что-то делать и можно ли что-то делать с этим? Об этом будем говорить. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
И предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый
день. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. Георгий Владимирович, вот эти 11,7 триллиона или 12,7% ВВП, это много или мало?
Вы знаете, я вообще поспорил бы с этими цифрами, потому что эти цифры можно посчитать по-разному. 12,7% – это минимальная цифра. Она посчитана вот через ВВП, валовый внутренний продукт. Он считается тремя методами – производственным, методом доходов, методом расходов. Не буду вам морочить сейчас голову, вернее, радиослушателям. Вот это минимальный. В принципе, Росстат оценивает нашу теневку – где-то в районе 20-22%. И он этого не скрывает. То есть надо относиться диалектически к этим цифрам. Это цифра, посчитанная производственным методом. МВФ в официальных своих данных за 2017 год дал теневую экономику по России 33%. Но я бы поостерегся называть эту экономику теневой. Все-таки более логично и более, как говорится, правильно называть ее неформальной экономикой. Потому что теневая экономика – это все-таки торговля оружием, торговля наркотиками, проституцией. То есть теневка – это там, где идут рядом с уголовным кодексом. Неформальная экономика – это там, где идут рядом с административным кодексом.
Но это неучтенная с точки зрения государства экономика.
Это неучтенная с точки зрения государства, это неучтенное с точки зрения статистики, статистики их не видят. Ладно, бог с ними, со статистиками, если они их не видят, но их и налоговики не видят. У нас за 2018 год, за прошлый, серый доход, я не хочу сказать зарплата, серый доход составлял примерно 12-13 триллионов рублей. Вот что такое? Это значит, априори с этой...
Это плохо для государства или плохо для экономики?
Нет, ну и для того, и для другого. 13 триллионов рублей, это, возьмите, 13% НДФЛ просто, то есть это...
Нет,
люди...
почему это плохо для государства, понятно, а для экономики это почему плохо?
Ну, для экономики это менее болезненно. Я вам объясню, почему. Потому что люди, даже занятые в неформальной деятельности, работают там в гаражах, строят дачи, воспитывая детей и юридически себя не оформляли, для государства понятно, что они не платят налоги. А вот для экономики они все-таки реализуют свои деньги на открытом, на прозрачном рынке. То есть потребительским спросом они не идут в соседний гараж покупать колбасу и хлеб. Они идут в обычный продовольственный магазин, там, я не знаю, в сеть к ритейлерам и реализуют там. То есть здесь это, конечно, горе, но это не беда.
Понятно, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. С вашей точки зрения, ну, во-первых, начнем с цифры. Раз уж Георгий Остапкович говорит, что цифры можно по-разному трактовать, вот та, которую называет Росстат, это много или мало, и какая она с вашей точки зрения?
Ну, первое, значит, по поводу много или мало, на мой взгляд, это совсем немного, это раз. А второе, я абсолютно могу согласиться с Георгием Владимировичем в той части, что, в общем, это абстрактный такой подход, пол-потолок. Мы считаем и вот что-то посчитали. Здесь есть еще один только очень немаловажный момент. Тут надо понимать, как говорится, кому это выгодно, да, и для чего это делается. Вот ключевой момент – это для того, чтобы усилить фискальное давление и вообще давление как таковое, репрессивное давление, потому что...
Нет, подождите, делаются подсчеты такие для того, чтобы усилить
конечно,
фискальное давление?
Конечно, потому что, смотрите, ведь регулярно везде говорится, что, смотрите, у нас там сейчас накопленный, соответственно, резерв приблизительно там, почти 2 триллиона, ну, если быть по концу года 1,9. А тут у нас, смотрите, где-то гуляет... 12 триллионов, это же аж, смотрите, 6 годовых практически. И здесь для чего эти делаются подсчеты, чтобы потом усилить репрессивное давление. Самое основное, не существует никакой черной экономики. Вот экономика ровно, она всегда все белая, только за исключением того, что существует криминальная экономика, которая совершенно попадает под уголовный кодекс. И здесь говорить о том, много ли мы теряем, и разговор о том, что мы теряем, государство теряет или люди, это полное вранье, потому что налоги там есть. От того, что человек не заплатил налог вот в этой копеечной экономике сам, с какой-то своей деятельности, он что, потом эти деньги на Марс отправил? Нет, он пошел, было верно сказано, он пошел в магазин.
Заплатил НДС.
Он не только НДС.
Ну,
он,
понятно.
Он там заплатил и НДС, и НДФЛ, он всем заплатил по кругу. То есть,
но государству он не доплатил.
Государству, значит, по поводу доплатил ли, государство у нас что, какой-то кирпич, который, как это, теория стационарного бандита, типа ему мало денег? Государство вообще-то, задача государства совершенно другая. Задача государства создать условия, в том числе для малой экономики, гаражной экономики, которая будет выгодна и удобна для них. От того, что вот сейчас там мы врубаем какие-то электронные кассы, то это называется, собственно говоря, телушка-полушка, даруй-перевоз. Потому что есть суммы, которые взимать бессмысленно. Потому что когда мы говорим вот суммарно 12 триллионов, огромная сумма, а давайте разобьем это, собственно говоря, на вот эту, на каждую единицу. Да ее просто за ней бегать больше будет. А я почему говорю, что это каждый раз, это каждый год происходит одна и та же ситуация. Чтобы так увеличить себе полномочия, показывать, смотрите, как много мы, кто мы-то.
Есть подозрение, короче, что чтобы взять эти 12 триллионов, надо будет потратить 26.
А только кого это волнует?
Ну, понятно. Хорошо, Макс пишет, это Георгий Остапкович к вам. Лучше бы с офшорами боролись, от них гораздо больше вреда. Можно вообще простроить какое-то вот ранжирование вредов для экономики? И если да, то вот эта вот теневая экономика, она будет где в этих угрозах?
Ну, так сложно сказать.
Нет, ну вот офшоры, например.
Офшоры, ну, вы поймите, офшоры, конечно, это горе, но это опять же не беда. Ведь что такое офшоры? У нас вот принято считать, что офшоры создаются исключительно для ухода от налогов. А ведь зачастую это не так.
Совсем даже не так.
Да, совсем не так, да. Вот я владелец какого-нибудь подольского свечного завода. Начал у меня этот заводик работать, но на этот мой завод могут в течение 24, ну, хорошо, 48 часов наехать, отобрать, если я зарегистрирован там. А если я зарегистрирован на Джерси или на Кайманах, то вряд ли так просто получится. Поэтому офшоры офшорам рознь. Вот. И офшоры, ну, это такое тоже диалектическая структура. Если она достаточно квалифицированно работает, то уж большого страха от офшоров нет. Главное не мошенничать, не жульничать и не переводить огромные ярды через этот офшор, не создавая никакой продукции, не давая государству... Спасибо.
Хорошо, это Георгий Остапкович, Дмитрий Потапенко. Тут Юрий пишет, давайте, что очень важно, когда мы говорим о теневой экономике, важно, что часто это не граждане России. Это мигранты, которые эти деньги вывозят. И потому это надо все учитывать.
Зачем, простите? Ну, тогда давайте на их месте работать. Кто ж против-то? Это мигранты. Они сюда приехали именно для того, чтобы...
А мы бы пришли работать, просто нам там предлагают такие деньги, что мы не можем работать за эти копейки.
Вот это опять мы начинаем какую-то страшную... не знаю даже, что это мракобесие экономическое, что если бы нам платили, то мы бы туда пришли. вы извините.
А нам бы платили, если бы они не приехали. Ничего, ну, логика-то такая.
Нет, не такая. Ну, потому что эта логика ущербная, потому что развиваем цепочку дальше.
Ну, да.
Да, давайте, соответственно, поиграем, что мы, соответственно, мигрантов выгнали, и у нас, соответственно, не знаю, какой-нибудь уборщик получает $1000.
Ну, да, как-то так.
И
нам всем хорошо, уборщикам.
Да ладно! Револьверно поднимутся абсолютно все затраты, и у вас, у тех, у кого будет 2 тысячи, 3 тысячи, вам не будет опять хватать.
А те, которые получают 25 тысяч, получат 13, и будет хорошо.
Не получат они этих 13, потому что, еще раз говорю, поднимется полностью вся цепочка. Приведу совершенно конкретный, примитивный пример. Значит, в нулевом году... в городе Санкт-Петербурге, когда там делали мы пятеру, соответственно, зарплата уборщицы была в районе 4,5 тысячи. 4,5 тысячи. Сейчас зарплата 20-25. Что, уборщица от этого? Располагаемые доходы стали выше? Ничего подобного, стали меньше. Потому что, еще раз говорю, это вот это мракобесие, вот реальное экономическое мракобесие, когда говорят, надо, чтобы установить вот это, там, не знаю, $8, как в Америке. Осознайте одну простую вещь.
И чтобы Сбербанк выдавал кредиты под 2%. Я слышал это.
Это конечно, все, всем взять и все поделить, всем бабам по мужику, мужику по бабе. Это отличное, что называется. Только все равно, кто за это заплатит? Сегодня вот мы перенеслись в нулевой год. Сейчас у нас зарплата 20-25 тысяч уборщицы. Она меньше получает. Потому что еще, извините, Конфуций говорил, что имеет тот много, кто мало тратит. И если мы говорим о том, чтобы у человека получалось больше дохода, располагаемого дохода, то надо сокращать его издержки. А здесь как раз вот этот стационарный бандит под названием государство должно вытащить свои потные пальчики из карманов наших сограждан. Потому что, условно говоря, до 25 тысяч, по моим оценкам, это здесь не должно быть никаких налогов, раз, с этих доходов, и более того, не должно быть никаких государственных треб. Это к вопросу о том, на что потратить тот, соответственно, и ФНБ, который мы создавали, и...
Фонд национального благосостояния.
Да, фонд национального благосостояния. И значит, на что потратить? Мы уже 3 года получаем, по сути дела, подвушки до 2 триллиона рублей в загашнике. Этот загашник не мы, а вот те, то, что мы ошибочно называем властью, они складывают в кубышку и готовятся к новому кризису.
Хорошо, на фонд будущих поколений у нас работает на американскую экономику, это продолжение того. Ну да. Но про другое, все-таки возвращаясь к этой теневой экономике, к примеру, если государство действительно начнет тратить деньги для того, чтобы вывести эту теневую экономику на свет. Георгий Остапкович, с вашей точки зрения, не получится ли так, что это будет дороже, чем...
Вы знаете, мне кажется, это абсолютно ненужный маневр. Административные расходы будут, ну, конечно, не больше, чем вся теневая экономика, но очень значительный раз. Потом начнется работать коррупционные и всякие административные схемы. То есть не надо их ловить. Нужно решать, ведь это все проходили в других странах. Там Польша, Венгрия, я не знаю, латиноамериканцы проходили. Нужно создавать нормальный предпринимательский климат. Нужно, вот правильно, Виктор Валерьевич говорит, делать какие-то институциональные, структурные шаги. То есть сделать не фрагментарную, а какую-то комплексную реформу, понимаете? Люди тогда выйдут из тени
Сами выйдут, конечно. Но смотрите, мы же знаем, что у нас все надо ужесточить обязательно. И исторически есть ощущение того, что вот пока людей не испугаешь, они не будут делать что-то важное.
Что здесь считается важным?
А что, чем вы хотите запугать? Посадить их или что?
Посадить, оштрафовать? Я не знаю, ну, масса вариантов.
Но вы поймите одну простую вещь. Вот эти люди, которые сидят в тени, они кормят не только себя, они кормят свои семьи.
Они не кормят государство.
Минуточку.
Не кормят больных, пенсионеров, ну и так далее.
Не дает им возможность, хотя я еще раз говорю, они работают, реализуют свою продукцию на прозрачном рынке, поэтому они отдают это все государству. Извините. И вот эти люди, тем, что они зарабатывают в тени, но не в тени, в неформальной части, они уходят из-под черты бедности. Вы представляете, если бы они сейчас не работали, или мы бы на них направили все правоохранительные органы, у нас бы не 13%, 18 миллионов было бы, а 25-30 миллионов.
Юрий, когда спрашивает, это вы прямо реально предлагаете не брать с какой-нибудь бабушки, продающей килограмм лишней картошки, налоги?
Вы знаете, давайте посмотрим. Если это у нее именно бизнес, а не разовый выход на платформу там с целью по получению дохода. Если это бизнес, ну ладно, положите на нее минимальный какой-то там, я не знаю, плату, минимальную плату. Но...
Тот самый ЕНВД, например.
Ну, понятно. Конечно, ЕНВД или там этот вмененный налог на вмененный какой-нибудь доход. Там условный. Да. Ну, ради бога, но если она... Ну, сейчас же проводятся вот эти эксперименты по поводу неформалов в некоторых регионах, и они начинают там легализоваться, хотя это плохое слово. Они и так легально все работают, просто... Ну, то есть нужен какой-то комплекс действий.
Хорошо.
Не надо с ними воевать.
Дмитрий Потапенко, еще раз. Значит, мы видим, что теневая экономика большая, но вряд ли это то, с чем надо работать. Ну, есть и есть, значит, она все равно приносит пользу.
Значит, теневой экономики, еще раз говорю, у нас все это легальная экономика.
Хорошо, уберем слово теневая, да.
Значит, это легальные люди.
Неучтенная экономика.
А то, что не может положить вот этот стационарный бандит, причем эта теория стационарного бандита, это обычно экономическая теория, она создана одним из американцев, к сожалению, не помню фамилию. Вот, поэтому в данном случае накладывать лапу на вот эти копейки бессмысленно. Вот я, поскольку регулярно там общаюсь со своими коллегами, там, предпринимателями, то я многие годы говорю, что до 60 миллионов в год, то бишь 5 миллионов рублей в месяц, никаких налогов не должно быть. Это такие малыши, вот, которые, попросту говоря, должны кормить. Вот было очень правильно сказано, они кормят не только себя, они кормят свои семьи, они кормят какое-то свое небольшое сообщество. Давайте их оставим в покое. Вообще совсем оставим в покое, потому что у нас есть крупные налогоплательщики, у нас есть, соответственно, эти нефтегазовые компании, которые шкурят, кстати, только в пути. Это, кстати, тоже не совсем верно, потому что эффективность наших нефтегазовых компаний крайне снижена, потому что менеджмент, который там находится, и в том числе там и компании, которые связаны с производством там металлов, энергетики и все остальное, менеджмент четко знает, что у него все равно отберут. Вот эта позиция, что кто-то придет, вот как было сказано, придет и когда-то отберет, маленький ты, большой, не надо создавать вот эту позицию страха.
Когда вы говорите о том, что, скажем, если я правильно понял, до миллиона
до 5 миллионов в месяц.
Ну, миллион долларов в год.
Ну примерно меньше, так. Ну, да, окей, хорошо.
Ну, вот, это все не должно облагаться налогом, но если это сделать, тогда, соответственно, эти деньги надо будет где-то взять. И тогда придут к этим самым менеджерам крупных компаний, а берут их еще больше.
Зачем? Зачем? И еще раз говорю, задача государственной машины не быть швейцаром. Мы все время исходим, опять-таки, из вот этого кирпича мифологического, что какой-то там персонаж, который вообще не рубит в экономике, он вообще не рубит в маркетинге.
Это ваша оценка.
Слушайте, я, конечно, рад, что у нас чиновники, может быть, и рубят в маркетинге.
Может быть, какие-то рубят.
Не рубят, просто вот физически, потому что каждый раз там, не знаю, департамент потребительского рынка. Мы, чтобы посчитать объект, мы там используем 80 параметров, выстраиваем графики, делаем какие-то обзоры. Какой-нибудь чиновник в мелкой, какой-нибудь мелком городке говорит, вот здесь должно быть там столько-то магазинов. И какие исследования производил? Мы на это тратим колоссальное время, деньги, привлекаем колоссальных специалистов. Задача чиновника не говорить, вы не знаете, у тебя ни образования, ни опыта в этой области нету. Задача
к нему придут граждане и скажут, что в 20 метрах от них не хватает магазина. Значит, нет. Надо.
Для этого они, граждане должны прийти в компанию, которая занимается этим магазином. Зачем приходить к какому-то посреднику, потому что когда чиновник заявляет...
Потому что посредник – власть.
Власть
должна, гражданин.
Ничего подобного. Власть должна его обслуживать. Власть должна исполнять функции, которые не может коммерческая
хорошо,
компания
исполнять. Хорошо, Дмитрий Потапенко. Ну, во-первых, Георгий Остапкович, по поводу, рубят ли чиновники?
Ну, в смысле, уровень их компетенции?
Ну, да.
Ну, я бы, может быть, здесь бы немного не согласился с Виктором Валерьевичем, но, наверное...
Дмитрий Валерьевич.
Ой, извините, да, Дмитрий Валерьевич. Ну, наверное, есть какие-то компетентные чиновники, которые знают. Ну, они, во-первых, работают от своих, отталкиваясь от своих нормативов. У них есть регламент, который они должны выдержать. Естественно, ни один чиновник не имеет таких компетенций и знаний, как продвинутый, ну, по крайней мере, 3-4-5 лет проработавший предприниматель. Естественно, в бизнесе он не понимает. Но у него есть строгие нормативы, и... ну, не стал бы я там сейчас убивать.
Чиновник должен... Нет, сейчас ведь не об этом. Мы же говорим о... Так или иначе, мы говорим о налогообложении, которое так или иначе связано с тем, чтобы наполнить государственную кубышку.
Слушайте, ну у нас налогообложение более-менее... Вы смотрите, с кубышку, ты правильно, Дмитрий?
То есть, раз лишние деньги есть, значит,
ФНБ кубышка... ФНБ 7%, ну, золотовалютный, профицит 3%. Это вообще, когда это у нас профицит-то был такой? То у нас денег-то кур не клюют.
Это ну, точно.
Ну, хорошо, ну вы еще, ну давайте еще снимем с людей. Ну, я, конечно, не согласен, что 5 миллионов ставить...
А, это был бы следующий мой вопрос,
критерий. Ну, поменьше, конечно, но 5 миллионов – это крутовато, конечно, чтобы не брать налоги. Но планка должна быть высокой для подоходного налога. Может быть, не 5, конечно, миллионов, но понизить налоги, ну, что это я? Это Адам Смит, Давид Рикардо и маршал Альфред говорили. Хочешь, чтобы у тебя экономика росла, понижай налоги.
В идеале, пишет Игнат, налоги должны платить все, кто не кормится из бюджета. Денег мало не бывает, и в случае очередного кризиса, что прикажете делать без кубышки?
Кому? Нет. А какие, без какой кубышки?
Нет, кубышки государственные. Вот что-то случилось, так у государства есть какая-то штука, которая позволяет ей помочь населению, которое окажется в самой сложной ситуации.
Есть очень большая здесь в вашей логике.
Это не моя, это Игнат.
Да, я понимаю, в этой гипотезе есть одна большая проблема. А у нас три года у нас с вами уже, по сути дела, 6 триллионов. Давайте округлим, не буду я там туда-сюда. Можно у нас вот народу, кому не дошло? Хоть копейка.
А что, уже сложная ситуация, пора раздавать?
Я дико извиняюсь, а работающие наши нищие. А у нас, простите, эти люди, проживающие за чертой бедностью. Вопрос не в раздаче. И здесь как раз не надо, опять-таки, из того, что вот это делать из государства кирпич. Государство – это всего лишь бумажка, это договор.
Как только произойдет что-то, граждане ломанутся к государству и будут требовать от него
этого. Если вот государство, то, что мы называем ошибочно государством, не должно создавать такой ситуации, когда человеку нужно куда-то ломиться. Если у человека есть...
Будет кризис, человек окажется в сложной ситуации, он будет ломиться.
Для того, чтобы он туда не ломился, для этого, еще раз говорю, нужен широкий рынок, в том числе и выход на зарубежные рынки. А у нас экономика окукливается, и мы ее осознанно окукливаем. У нас, по сути дела, мы вот там сколько лет живем, почти 100 лет суммарно, а мы все время сидим на этой нефтегазовой игле, а это категорически неприемлемо.
Что у нас? Я не понял, что за 100 лет вы имеете в виду?
А у нас Советский Союз, собственно
говоря. А, вы в этом смысле? Ну просто конечно. До этого тоже, в общем, жил народ вот на этой территории.
Да, он жил на этой территории, но он жил, правда, в уровне крепостного права, потом немножко начало все меняться. Так ключевое – развивать мелкий и средний бизнес. Мелкий и средний бизнес крайне выживаемый, крайне гибкий.
Мелкий и средний бизнес не дает гарантий.
Каких?
Которые дает государство, социальные гарантии прежде всего.
Государство тоже вам не дает. Мы же сейчас только что выяснили, 6 триллионов у нас есть, но только почему-то никто не торопится их раздать.
Черный день наступит, будут раздавать. Ну, Георгий Остапкович, что вы скажете по этому поводу?
Ну, я хотел бы дополнить. В принципе, вот в структуре доходов, если брать за 100% дохода, где основную долю составляет заработная плата, порядка 65%, где-то около 20%, вторая по объему, это социальные выплаты. Пенсии, там, я не знаю, матерям, по инвалидам. 20% – это очень высокий показатель, если взять какие-то страны, там даже западные, восточные, то есть у нас 20% в доходе люди получают за счет государства, то есть определенные выплаты государство все-таки платят.
До этого они платят сколько государству в процентах, боюсь, но что даже больше, чем 20%.
Я вам еще раз говорю, все постается в сравнении, то есть другие страны, там гораздо меньше объем, но у нас все-таки, я бы сказал, что государство социально ориентировано, но инвестиционно не... экономика социально ориентирована, но инвестиционно не привлекательна.
А это понять... может быть, чтобы и социально ориентировано, и инвестиционно привлекательно?
Ну, а почему нет? Какая проблема? К нам инвестиции иностранные-то не идут. У нас уже все, где-то 2-3 года мы стоим на нулях по инвестициям.
А политика же? Ну, это не политика, это мы осознанно обмотали себя колючей проволокой. И вот когда вы говорите о том, о будущем кризисе, он у нас уже, что называется, подписан в топливно-энергетическом комплексе.
Это Дмитрий Потапенко, он предприниматель и экономист. Это Георгий Остапкович, он директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Говорим о роли теневой экономики. Мы даже договорились, что мы не будем говорить, что это теневая, а роли неучтенной экономики во всей экономике Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» в четверг, 29 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем данные Росстата, согласно которым объем теневой экономики в России составляет примерно 13% ВВП. Много это или мало? Правильно ли называть такую экономику, неучтенную государством экономику, теневой? Об этом говорим. Здесь Григорий Остапкович, он директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, и экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Прямой эфир, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Несколько вопросов с наших, то, что уже написали наши слушатели через Телеграм и через СМС-портал, а потом перейдем к звонкам. Значит, Виталий, вы уверены, что люди бегут к государству, когда происходит кризис? Обычно люди бегут в банки и берут там кредиты или к микрофинансовым организациям и берут деньги под колоссальные проценты. Потом у нас народ в кредитах, как в шелках. Георгий Остапкович, все-таки так люди бегут к государству, в случае чего, или уже к банкам?
Ну, и бегут и туда, и сюда, понимаете? Все зависит, у кого какая направленность.
Кто-то так кого бежит больше, тут важно понять.
Кто бежит государству спасаться за социальной помощью, кто бежит в банки, но вы можете себе представить период кризиса, какие там будут ставки в банках. То есть вряд ли кто-то может потянуть эти ставки, если... Кризис, в общем-то, никуда бежать не нужно. Нужно накрыть голову одеялом и спокойно ждать эти... Сколько там... Кризис, он не вечный. Этих кризисов мы проходили миллион. Американцы, вон, Великую депрессию пережили.
Это кризис перекантоваться, а потом уже разбираться.
Ну, конечно. Лучше вот каких-то там супер... Хотя кризис и рецессия – это лучшее время для стартапов, потому что сходят какие-то неэффективные игроки в это время.
Банкротится. Вы так говорите, как будто бы российская экономика играет по общим правилам. Многие уверены, что это не так.
Не-не-не. Здесь как раз что российская, что восточная Тимор, что американская, что Соломоновы острова. Экономика внутренней предпринимательской работает более-менее очевидно. В кризис вскакивают все лодки, волна сносит. И вот в это время можно занять чью-то нишу и ворваться в бизнес.
Это Георгий Остапкович. Кризис как вариант для того, чтобы занять чью-то нишу. У нас здесь, в России, Дмитрий Потапенко. Тут только сказал господин Остапкович, уже пишут, наше государство же исключительно своим госкорпорациям помогает. У нас невозможно использовать кризис таким образом.
Смотрите, первое, значит, все кризисы, они всегда цикличные. То есть никогда, ни при каких обстоятельствах, там будет жесткий тоталитаризм, полная демократия, вот эти финансовые кризисы, вот эти волны, там экономисты могут вам рассказать кучу всяких волн, там Кондратьева, там, ну, то есть можно чего угодно. Кризис – это действительно время возможностей. Другое дело, что когда мы говорим, вот коллега абсолютно правильно пишет, это так вопрос о том, к кому ты побежишь. Потому что нет никакого государства. Вот, потому что вот все время вы употребляете государство-государство. Есть конкретные персонажи.
Нет, подождите, в любом случае систему же вы не будете отрицать, в которой работают эти конкретные персонажи.
Эти конкретные персонажи создали систему, которая помогает именно так называемым госкорпорациям.
И вы хотите сказать, что малый и средний бизнес вообще никакой помощи в России
вообще
получить
он
не
ни
может?
При каких делах, он, чтобы ему получить какие-то и малый, и средний бизнес, и он чем, что называется, в тени, тем ему легче и спокойнее. Вот это действительно так, потому что тебя в любую секунду могут нахлобучить.
Хорошо, про тень еще, Георгий Остапкович, Макс пишет, но когда вы говорите, ладно, пусть не теневая экономика, пусть неучтенная экономика, вот эти 60 миллиардов долларов, которые, Макс так пишет, в 2018 году были выведены из России, это вот тоже теневая или неучтенная экономика?
Я не понимаю, что за 60, это отток капитала он имеет?
Видимо,
в виду,
да.
Понимаете, потому что 60 миллиардов это и серая зарплата, если взять 13 триллионов, то это где-то порядка 60 миллиардов долларов, то есть о чем говорит, тут непонятно.
Нет, я думаю, что речь идет об утечке капитала.
Утечка капитала, ну, в принципе, в прошлом году, вернее, даже в этом, она интенсифицировалась, но у нас были года, когда и по 120 уходило. У нас где-то за последние 10 лет под триллион ушло капитала, если брать утечка. Утечка, утечки рознь, понимаете? Это же не вот набивает сумку с долларами и бегут на Запад и переносят эти доллары. Это невозвращенная экспортная выручка. Это, может быть, наши предприниматели покупают активы за рубежом. Но купила Роснефть, BP, это же не утечка там капитала. То есть надо смотреть структуру этого капитала. Хотя, в принципе, это неудачная ситуация, когда из страны уходит, вернее, интенсифицируется отток капитала. Конечно, а приток-то нет. Ладно бы был бы приток адекватный, или сюда бы шли бы инвестиции, мы бы туда гоняли, они сюда приходили.
Нет, но это не такая история, когда не будь бы оттока капитала, вот мы бы тогда бы...
Смысле, да не, ну смерть... Это как? Подождите.
Зажили бы
не,
сразу.
Не-не-не-не-не-не, да, минуточку. Смерть. Вот эти деньги, которые уходят, это вот какой-то опять-таки, давайте в экономическом мракобесии все-таки будем разбирать. Давайте. Эти же деньги зашли, то есть почему-то мы с вами...
Не-не, идея в том, что эти деньги не заходили.
Как это?
Они здесь появились.
Но он, наверное, имеет в виду, что мы здесь заработали.
Правильно.
И начали эти деньги и вывозить увезли в Италию и во Францию.
Это все фантазии. Значит, крупный капитал, он заходит и выходит. И здесь крайне важно, чтобы был баланс.
Да?
Если баланс будет...
Да.
А проблема-то как раз в том, что люди начинают... Что такое...
Капитал как утекал, так и утекает, просто раньше он еще и притекал.
Да, а сейчас капитал не просто утекает, а он быстрее выходит из наших активов. Это означает, что он не чувствует уверенности в завтрашнем дне, как говорили представители.
Смотрите, Артем пишет, если товары не конкурентны на мировых рынках, локомотивом экономики может стать внутренний спрос, а для его стимуляции нужен некий резерв. Это к вопросу о роли государства. Артем пишет, благодаря Кубышке в начале 2000-х появился средний класс. Эти люди пережили два кризиса.
Так, давайте пойдем на шаг дальше. Итак, во внутренний спрос. Вот у вас есть некая кубышка мифологическая, неважно сколько там триллионов рублей. Вы отдали людям, они купили этот продукт. Дальше что? А дальше все, это еще раз говорю, это глупость. Потому что если вы хотите, опять-таки, стимулировать внутренним спросом, мы не наполнимся. Нам не хватает этого внутреннего спроса, он копеечный у нас. Нам,
значит, надо этот спрос как-то поддержать из кубышки.
Это не из кубышки его нужно поддержать, нужно поддержать в первую очередь, чтобы большее количество мелкого, среднего бизнеса выходило на экспортные рынки. То есть нам нужна валютная выручка.
А, нет, подождите, они не могут выйти на внешние рынки, почему? Потому что товары не конкурентны.
Так, ну, это же наша проблема, мы-то обязаны делать конкурентные товары. Ну и что это за подход самим себе, что давайте покупать всякое, извините, гуана, но потому что оно
у нас,
но
наше. Я добавлю, да. У нас в структуре экспорта сырье составляет больше 80%. Я имею в виду углеводороды, металлы, лес, даже зерно можно считать. Это больше 80% экспорта. Остается химия и продовольствие. А, ну немножко машинооборудование, это Рособорона... Ну,
государство,
военное, военно, да. Продажа военного. Ну, конечно, вы понимаете, опять же, классики экономики, начиная с Адама Смита, писали, без экспансии на мировые рынки невозможно поднять экономику. Да. Не, мы можем сидеть за счет сырьевых ресурсов на своем 1-2-1,5%. Вот не помрем.
Ну. Смотрите, Дмитрий пишет, у нас не конкурентные товары, нам просто рынки сбыта
закрыты.
Хорошо,
но сделай так, чтобы у нас было конкурентное.
Я сделал, а рынки сбыта нам все равно закрыты.
Нет,
так не бывает. Если хороший, ты хороший товар сделал.
Это иллюзия, потому что это вот разговор ни о чем, потому что уже...
Что наши хорошие товары могут легко выйти на любой американский рынок? Нет.
Просто у нас нету этих хороших товаров.
Ну, нет, ну, Дмитрий, ну, товары есть. У нас ни один Боинг не взлетит без нашего СПО Ависма, без нашего Титана.
Нашли этот Титан, но его всегда единственный, его
вспоминают. Я просто говорю, ну, а почему нет? Вот, вот он выход на мировой рынок. У нас масса есть инновационных предприятий, но не масса, а процентов 10 из всех.
У нас масса предприятий, потом опять, ну вот Ависма.
Создайте нормальный предприятий. Не, ну а что Ависма? Ависма 60 тысяч населения где-то между Нижним Тагилом и Свердловск.
Ладно, хорошо, вернемся к цифрам, с которых мы начинали. Юрий пишет, что все эти цифры все-таки для того нам приводят, чтобы появились какие-нибудь, как он пишет, новые электронные кассы или бесполезные пломбы. Он полагает, что пломбы ГЛОНАСС бесполезны. Потом вспоминает, помните, для чего вводился Платон. Ну, в общем, короче говоря, не для того, чтобы даже учесть или взять денег, а для того, чтобы кто-то еще мог заработать.
Ну, у нас уже была ситуация, когда у нас уволили аналитиков Сбербанка, которые сказали, что на самом-то деле у нас строятся газопроводы не для того, чтобы по ним качать газ, а для того, чтобы строить газопроводы. И это было очень большое, серьезное.
Молния прямо сейчас, Стас сообщает, давай. Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил участие этой госкорпорации в финансировании четвертого участка центральной кольцевой автодороги.
Так, и...
Ну нет, это просто срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Вот в данном случае это государственные инвестиции в платную дорогу.
Не существует
дорогу.
Государственных инвестиций, существуют деньги налогоплательщиков. И налогоплательщик...
Тогда вот Внешэкономбанк, когда он платит за то, чтобы построили дорогу, по которой потом мы будем ездить за деньги, это что такое? Это не бизнес?
Далеко не факт, что это будет бизнес. В том-то вся и проблема, что у нас пока что... То, что мы называем государством, ни разу не показало собственную эффективность с точки зрения возврата инвестиций. То есть попилить деньги, да, найти полковника Захарченко, да, вопросов нет, найти какого-нибудь генерала ФСБ, да, но вот назовите хоть один проект, масштабный проект, который был доходным. Вот крайне важно, доходным, потому что это действительно деньги вот каждого гражданина, который нам пишет сейчас.
Хорошо, тогда вот как вы объясняете, когда наблюдательный совет Внешэкономбанка, раз уж мы взяли за эту новость, одобрил участие госкорпорации в финансировании четвертого участка, это не для того, чтобы заработать деньги?
Это для того, чтобы, что называется, создать большую реку и из нее сделать маленький ручеек.
Объясните, Георгий Остапкович, с вашей точки зрения, разве это не для того, чтобы госкорпорация на этом ЦКАДе заработала?
Нет, ну, госкорпорация, конечно, на этом ЦКАДе заработает. Если они там единственные исполнители, одобрили, прошли все соответствующие решения приняты, наверняка это принималось и в министерствах, и в правительстве, и в...
Ну, то есть это все-таки не бизнес тогда?
Ну, как не бизнес? Ну, дорог строить надо. Корпорация какая не есть, но это все-таки предпринимательская структура. Но правда, смотрите, она государство.
Вот я не очень раз, понимаю. Вот смотрите, то есть государство как государство вкладывает деньги в строительство дороги, потом государство как госкорпорация правильно. Добавляет, и поэтому мы начинаем платить за проезд.
Государство, у нас 70% добавленной стоимости ВВП создается государственными структурами. Это, конечно, перекос. Во всей Европе все обратно. Ситуация. 70 – это частный бизнес, и 30 – государство. У нас государство само дает заказ, сама себе своим же структурам продает, само же участвует в ценообразовании зачастую, понимаете? Само же выдает кредиты, субсидированные этим предприятием. Конечно, надо роль государства понижать,
оно менее эффективно. И на этом фоне неучтенная экономика, о которой Дмитрий Потапенко говорил, что она бы как раз и хотела, чтобы государство само собой занималось.
Страшно эта экономика. Вы знаете, я не беру, что там Азербайджан 60% объема, там, я не знаю, Бразилия, развивающее государство, неплохо, кстати, себя чувствует. 50% даже больше теневой. Это данные МВФ, это не я сочиняю, понимаете?
Давайте наушники надеваем, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Иван, город Москва. Вы знаете, государство все пытается, говорит, там, выйти из теневой экономики. Но государство объявляет, что мы поддерживаем тех, кто рожает детей в многодетные семьи. А по итогу, как оно их поддерживает, по большому счету?
Деньгами.
В Москве там выдают. Но, ну, снизили бы нам налоги, к примеру.
О. И это было бы поддержкой. Понятно. Спасибо. Тут просто уже несколько человек, раз уж прозвучало это, 911-го теперь цитирую, надо переложить зарплатные налоги на людей, и тогда фирмы начнут платить 100%, и неучтенной экономики не будет.
Ну, это не начнут, но в целом перекладка, чтобы люди самостоятельно платили налоги, нужно приучать, конечно, людей к тому, чтобы, первое, они видели полностью, действительно, всю структуру налогов, а они ездили им никогда, когда по ушам. Только сейчас хоть как-то меняется, но периодически в пропаганде начинается вот это, что у нас самые низкие налоги, что у нас всего 13%, это не так.
То есть, ну, нет, потом все уже пересчитали.
Ну, но, тем не менее, заметьте, это была очень долгая политика. Сейчас, вот следующим этапом, да, я считаю, что абсолютно все налоги гражданин должен платить самостоятельно. Это крайне важно, скажем так, для формирования гражданского общества. Это не про собираемость, это не про что. Это про то, что человек каждую секунду начинает понимать, за что он платит.
Хорошо, 955-й, по поводу Кубышки опять. Бизнес, в общем, работает на себя. Я так перевожу сразу, да, то, да, что конечно. Написал 955-й, потому что это нельзя в эфире читать. Он уводит деньги за границу. Но если это так, если он на себя работает, кто будет социально значимыми вопросами страны заниматься? Значит, получается, что если мы освободим бизнес, в некотором смысле, от государства, то государство еще и бизнесу должно, извините... Ну, вот.
Денег. Нет, подождите, но бизнес работает на себя и несет огромную социальную нагрузку. Его работодатель платит 30% во все пенсионные, в медицинские, в страховые. Они несут, у нас, в принципе, у нас предприниматели достаточно добропорядочные люди, и они чувствуют прекрасно социальную ответственность. Да даже та же торговля розничная, любые предприниматели, не надо говорить, что они... К сожалению, у нас... Вот для следствия, если человек вступил в товарно-денежные отношения, он уже потенциальный жулик, понимаете? То есть он начал это работать ради того, что... И, конечно, за ним начинается надзор. Работает бизнес социально.
Хорошо, бизнес не несет социальную нагрузку, а государство несет, поэтому государство...
Это ерунда, и простите, это полная ерунда. Значит, ни один детский сад... Я когда слышу, это такая вот чиновничья мантра, я когда приезжаю в какое-нибудь министерство, они говорят, мы в этом году открыли детские сады. Хочется сказать, милый, сынок или дочка, ты сколько мешков цемента пронесла? Сколько замесила? Ты, прости, обычный швейцар, место твое в буфете.
Я, подождите, я как швейцар в буфете взял денег, которые не... для этого подобраны, минуточку. И потратил их на детский сад.
А кто вам сказал, что это должны делать вы как швейцар? Почему... Потому что это делает в конечном итоге предприниматель.
Почему?
Потому что он месит...
Он месит, он потом выставляет счета, которые в два раза больше настоящих.
Это уж мы с вами их вольны принимать или не принимать.
А вы швейцары должны проверять.
Нет, вы не обладаете этой квалификацией. Вот вы просто ей не обладаете, потому что когда вот все вот этот кирпич под названием государство, нет этого кирпича. Государство – это бумажка, это договор. Мы с вами договорились, я вам отдал бумажку и сказал, значит так, Юрий, у меня времени нет, значит, пожалуйста, будьте любезны, я вам плачу там 10 рублей, там детский сад, школу постройте, все.
Видите, какая штука? Просто со мной, случае. Как государством, до вас другие договаривались, поэтому я уже существую, вы приходите, будете 25-м у меня.
А государство – это и есть мы-то.
Я вам буду предлагать типовой договор.
Не можете вы предлагать, еще раз, государство – это люди. Это в первую очередь, это хорошо. И с точки зрения и Конституции, и с точки зрения практики. Мы все поставили с ног на голову, что мы...
То есть на практике у нас все-таки по-другому, вы согласны?
Мы, еще раз говорю, мы поставили с ног на голову, мы поставили вот этих швейцаров над собой, а теперь удивляемся, а что это нас, они, извините, во все пихательные.
Значит, смотрите, с теневой экономикой надо бороться. Или не надо бороться?
Вопрос диалектический. Надо бороться,
с неучтенной, но... учитывая то, что мы говорили. Значит.
Давайте вот
с неформля...
На ООНовскую трактовку. Я бы не стал. Надо создавать условия, чтобы люди выходили из тени под солнце. Нужно создавать соответствующие...
Да там же жулики одни.
Где там?
Ну, вот там, в этой неучтенной экономике.
Да почему жулики? Же они жулики? Почему где они же? Жулики?
Хорошо, давайте...
Они создают все-таки нормальную продукцию и оказывают услуги.
Государство – это функция, пишет Серхио 22-й. С этим довольно сложно спорить, честно говоря.
Ну, это есть. Это договоры, да. Функции.
Так вот, я ставлю на голосование вопрос. Со скрытыми секторами экономики надо бороться и выводить их на свет. И это задача государства. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вы говорите нет, да, Георгий Остапович?
Я говорю, надо минимизировать эту ситуацию, но я не говорю, никому еще в мире не удавалось поменять, в смысле убрать теневую. Коррупцию никто никогда не уберет, никто не уберет теневую.
Но это не повод не заниматься борьбой с
этим. Я говорю, минимизируйте, доведите до размеров Восточной Европы, до Польши, там, я не знаю, Венгрии.
Со скрытыми секторами экономики надо бороться, выводить, пусть даже силой, на чистую воду. Да. 134-21-35, нет, 134-21-36. Голосование продолжается. Дмитрий Потапенко, вы тоже говорите нет.
Да, безусловно, потому что в данном случае, да, та так называемая неучтенная экономика, она на самом деле платит колоссальные налоги, обслуживает людей, и поиск, вот это как свинью стричь, шерсти, как говорится, мало, а визгу будет много.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Голосование продолжается, можете принимать участие. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. А вот скажите, так называемая теневая, или как вы ее назвали, неформальная экономика, она может быть контролироваться и тем более быть использована в целях удовлетворения потребностей вот российской армии и государства в целом, когда будет непосредственная угроза агрессии в военное время?
Вот будет
такая
война.
Экономика, по сути, скрыта от органов управления. И что делать?
Что делать, Георгий Остапкович?
Ну, там какие-то...
Если завтра война.
Да,
какие-то
если завтра в поход.
Экстремальные вопросы, ну, я, честно говоря, не имею...
Нет, а именно в сложных ситуациях и решается главная проблема.
Ну, взыграет огромный патриотизм, и все уйдут из теневой экономики и перейдут сразу в период военных действий, перейдут... Но я не знаю, какая сейчас может быть война.
Как это, стройными рядами встанем, да, как один?
Да.
Сейчас нет. Война-то будет продолжаться полчаса, но максимум 40 минут при таких разворотах.
Конечно, ядреная бомба раз, и, в общем,
я боюсь, что как бы и минуты мы не заметим, для нас это будут секунды.
Нет, минут, 30 минут
гарантируем. Ну, по крайней мере, хотя бы увидим этот грибок.
Вот как-то так. Если серая экономика есть, значит, это кому-то нужно, это неотъемлемая часть системы, пишет Серхио 503. То есть, как бы, это кому-то нужно, то есть, это не вопреки.
Это нужно, в первую очередь, клиенту, все, что делает предприниматель.
Я думаю, что это намек на другое.
Это я понимаю, что это там давайте крышевать и все остальное.
Во-во-во-во.
Вот. Но это опять-таки, это мы возвращаемся. Для чего нам государство? То есть то, что мы называем государством.
Бизнес мы не любим. 955-й пишет, без выгоды бизнес и пальцем шевелить не будет. А народ надрывается за копейки.
Я дико извиняюсь. Можно, то есть я правильно понимаю, что гражданин, работающий, да, он прямо вот альтруист?
Ну, за копейки надрывается.
А почему вы решили, что тот же бизнес не надрывается за копейки? Ну, то есть, вот прямо вот я каждый раз, когда вот это слышу, прям такая эксплуатация труда. У тебя, пожалуйста, иди в другое место.
А там тоже копейки, потому что понаехали и все такое.
Ну, конечно, главное, это понаехали. Но проблема не в понаехавших, еще раз повторюсь.
Все-таки все предприятия частные тоже состоят на учете в гражданской обороне, на учете в управах, объясняет 524-й тем, кто волнуется по поводу того, как бизнес будет в случае сложной ситуации. Так, значит, теневую экономику или неучтенную экономику надо выводить на свет, что называется, каленым железом. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Еще минута на голосование, принимайте участие. 7373-94-8, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, да, прошу.
Алло. Добрый день, Вадим, Подмосковье. Можно вопрос задать?
Вы уже в эфире, мы слушаем.
Правительство наверняка врет, что 13%, ведь 20 миллионов где-то не работает. И сравните нашу статистику по ВВП и... бюджету, так это 40% получается минимум. А вообще в обычной жизни, где вы видели, что вам чек в 40% или половине выдали? Спасибо.
Мне вот везде выдают чек. Как-то странно. Ну ладно, Георгий Остапкович.
Ну с чего вы взяли, что 20 миллионов не работает? 20 миллионов находится ниже черты прожиточного минимума. Это совершенно, как в одном черноморском городе, говорят, две большие разницы. Эти люди работают, они получают минимальные зарплаты. Потом среди этих 20% очень много детей. Они...
Последняя минута программы.
Да, то есть никаких, конечно, 20 миллионов нет. Другое дело, что это катастрофа, что у нас все-таки такой большой за ниже черты. Причем это не бедность, а черта прожиточного минимума.
Который невысокий. Это тоже, да, это тоже важно. 524-й пишет, надо нет, просто Дмитрий Потапенко, серый бизнес, он только потому, что низкая рентабельность, выход из тени их просто разорит.
Ну, и это в том числе, это вопрос, собственно говоря, зачем устраивать такие псевдоналоги, которые никто не платит.
Останавливаем голосование. Значит, на голосование голосовании был поставлен вопрос, что делать со скрытыми секторами экономики, надо выводить их на свет божий, ставить на учет каленым железом и все такое.
Ох, отлично.
Да. Как вы думаете, каков процент, который ответил так?
Я надеюсь, что хотя бы не больше 45.
Не больше 45,
ну,
надеется.
Ну, где-то присоединяюсь, Дмитрий.
Георгий дай Остапкович, бог, Дмитрий Потапенко, 31% полагает.
Да? Вообще красавцы.
69% полагают, что нормально. Этого делать
это
не нужно.
Это очень разумный подход.
Предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.